Профессор Колесов. Современная русская речь. Иностранное слово в русском обороте. Особенность русского языка – его открытость заимствованием, прагматизм употребления, и избирательность его предпочтений, предохраняющая системность языка. Каждое поколение заимствует до 2000 слов, но многие из них быстро исчезают, не востребованные ни делом, ни языком. Они сохраняются в словарях, но остаются неузнанными – это агнонимы – большинством говорящих на русском языке. Есть слова, которые заимствовались не один раз и из различных языков, в том числе и восточных. 200 лет известно слово «аул», теперь тоже название горного селения, заимствуется вторично в форме «аил». Этапы вхождения иностранного слова в русский язык определяют его качество, употребление и дальнейшую судьбу. Сначала это просто варваризм, то есть чужое слово с непривычным звучанием. Известно лишь назначение слова, но не его значение. Например, как сегодня менеджер, суверенитет, легитимность или более распространенный типа мэр, рэкет. Произношение твердого согласного перед «э» в русском языке недопустимо. Следует говорить «мер», «рэкет», а это изменяет смысл слова, особенно если к ним прибавить русские суффиксы, например, суффикс единичности к слову «мэр» – «мерин». В русском сознании все такие слова всегда останутся варваризмами, хотя бы в силу их произношения. Затем происходит приспособление варваризма к русской речи, и слово становится заимствованием. Полвека назад говорили «пионер», «блеф», «перл», сегодня это «пионер», «блеф», «перл». Слово окончательно становится русским тогда, когда его произношение подвергается полное приспособлению к русской норме. В нем развивается переносное значение, проявляются собственные словообразовательные варианты. Колебания «свекла-свекла» или произношение с русским суффиксом слова «огурец» показывают, что эти грецизмы давно стали русскими словами. Наоборот, «пионер», «блеф», «перл» еще заимствования, поскольку в их произношении не отражено свойственное русским словам произношение с «ё» вместо «е» под ударением, не «пионер». Правда, приходилось слышать в телевизионном исполнении фраза типа «это был такой перл», «все-таки это блеф». Но ассоциации с русскими глаголами «переть» и «блевать» тут же устранили произношение заимствованных слов как русских. Дистанция между ними сохраняется и потому, что в русском языке есть эквиваленты. Перл – жемчуг, блеф – злонамеренный обман. Так возникают некоторые теоретические проблемы в восприятии и истолковании заимствованных в русский язык слов. Лексикологическая проблема состоит в том, что в русском языке уже имеются слова того же или близкого значения, даже заимствованные, но раньше. Тут дело моды, которая в речевом употреблении постоянно меняется. В XVIII веке господствовал французский язык, в XIX – немецкий, XX век обратил внимание на английский, а слова в этих языках разные. Сегодня английские часто сменяют вполне привычные, давно заимствованные французские или немецкие. Инструктаж стал брифингом, экран – дисплеем, популярность или авторитетность – рейтингом, макияж – мейкапом, жаргон – сленгом, реклама – паблисити, спектакль – шоу, бутерброд – сэндвичем, шлягер – хитом, лозунг – слоганом, идеология – пиаром, опытный – пилотным, план – проектом и так далее. Смена фирменных знаков – лейблов – для известной части общества становится признаком уважения, престижа и авторитетной нормой, стандартом. Навязчивость средств информации в этом процессе просто агрессивна, но вряд ли достигнет успеха. Стилистическая проблема возникает потому, что многие заимствования не включились в общую литературную систему языка, остались на периферии употребления не только как научные термины, но и чаще как жаргонные вульгаризмы. До 80% лексики в словарях жаргона составляют именно варваризм, иногда по форме, доведенные до уровня заимствованного слова. помутнение языкового сознания у пользователей жаргонами, очень удачная метафора, приводит к обеднению их обычного сознания. И тогда заимствованное слово как бы сливается с природно-русским. Например, английское «cash» – «наличные» в вульгарном стиле преобразуется в «каша», «навар», полученный в криминальной операции, то есть «черный нал», «наличность». Хорошо известна история многих слов воровского жаргона, контрабандно вошедших в толковые словари русского языка. Например, «блат» из жаргона еврейского «блат» или «бардак», «пьянка», «большой беспорядок», совершенно в другом значении, чем в языке-источнике. Герменевтическая проблема возникает в результате неверного прочтения исходного текста или неточного, неполного понимания значения заимствуемого слова. Это видно уже на лексеме «бардак», значение которой ближе к смыслу турецкого «бардак» – «стакан», переосмысленном как «барда», «гуща» после перегонки водки, чем к известному французскому слову, в свою очередь изменившему исконное значение. Более того, созвучие «барда», «бурда», «бренди» уже не удивит в бытовом истолковании. «Бренди» – это по-русски сказать «сивуха». Сюда же и «брандахлыст» от немецкого «брендвайн» – «скверное пойло». Итак, в любом случае, случайное совпадение форм звучания оказывается вовсе не случайным и определяет судьбу заимствования в русском языке. Русская речь любит поиграть со звучиями. К тому же многие заимствования в русском языке получают совершенно новое значение, поскольку в том значении, которое у них было в языке-источнике, уже используются собственные русские слова. Шиллеровское «сентименталиш» переведено как «сентиментальный», а у самого поэта оно значит «наивный». Английский «effectiveness», «fishness» различаются как «действенность» – социальный термин, и «продуктивность» – это термин экономический, тогда как русские эквиваленты «эффективность» и «эффектность» противопоставлены как термины социально-экономический и нравственный. На почве несовпадения значений произошло много неприятных событий. Так, приватизация, буквально присвоение для себя, от латинского «privato» – лишение, отнятие, было неверно понято большинством населения, что задним умом и было воспринято в обозначении «прихватизация», очень точно выражающий смысл приватизации. Такая же ловушка случилась и при истолковании терминов «суверенитет», «демократия», «секвестр», «конституция» и так далее, что тоже лежит на совести идеологов. Тут каждое толкование оказывается предвзятым, поскольку не учитывает систему собственного языка и сложившейся в народном представлении о ключевых ценностях культуры и общества. Гносеологическая проблема определяется различным подходом к идеологии слова, к его ментальному образу. Западноевропейский номиналист выделяет в слове прежде всего диссигнат, признак различения, говоря иначе, содержание понятия. Русский реалист особое внимание уделяет объему понятия, то есть денотату, предметному значению слова. Несовпадение точек зрения на ценность словесного знака обусловливает различия в его интерпретации. Когда мы заимствуем слово, на стадии варваризма оно пристает либо с ясным содержанием, значением, либо с понятным объемом, предметным значением. Ну, если слово конкретно предметного значения, русскому сразу же понятно, на какие предметные области, на какие вещи или лица оно распространяется. Хотя само по себе значение слова и остается пока неясным. Фаундрайзер – русский эквивалент толкач. Менеджер – управляющий. Меглик – тминное печенье. Тинейджер – подросток и так далее. Объем понятия в варваризме – предметное значение – объясняется содержанием понятия значения в собственном русском слове. Через русское слово толкуется иностранное. При этом возможны и стилистические варианты. Тинейджер, например, ближе к жаргонному «пацан». Если же заимствуется слово отвлеченного значения, мы получаем ясное содержание, но неопределенный объем понятия. Например, нам понятно, что такое абсолют, интеллигенция, концепт и так далее. Но мы постоянно ищем, какого рода объектам можно применить эти слова. В поиске объемов и состоит, впрочем, задача философии и науки. Но первый ряд слов, бесконечный ряд, преимущественно сегодня слова английские, модные, тогда как ряд второй основан на вечных латинских корнях. Именно поэтому внутренний образ, значение, содержание понятия здесь ясны сразу, как и при предъявлении интернациональной лексики с греческими корнями. Первый тип варваризмов не будет полностью освоен русским языком, тинейджеры и другие, или получит преобразованный для нужд системы смысл. Второй ряд слов будет постоянно обогащаться за счет объема понятия, со временем становясь гетеронимами родового смысла, уже как полностью русские слова. Общекультурная проблема состоит в том, что проницаемость языковой системы в отношении заимствуемых слов отчасти преобразует структурную основу русской ментальности. Происходит это постепенно и различными путями, но происходит неуклонно. Отметим некоторые проявления этого процесса. Повышается уровень субъективности в высказывании. Если вместо слова «законность» употреблено слово «легитимность», признание законным, обедняется объем понятия. Признание чего-либо легитимным предполагает, что каждый сам для себя решает, насколько законен тот или иной акт или пути его исполнения. Анархизм. Также несоединимы по объему понятия знания, предмета сути дела, и компетентность, то есть круг полномочий, не всегда оправдываемых личными знаниями. Или новшество и новация. Новация – что-то новое, только что вошедшее в обиход. Не обязательно новое, но оригинальное, модное. В употреблении расширяется искусственность оценки и характеристик, некая заданность образа, известность, вовсе не престижность, это привлекательность чего-либо в глазах общества. Государство не соотносится с понятием суверенитета. Это понятие полной независимости государства от других государств подменяется понятием национального суверенитета, то есть представлением об особых правах титульной нации. Согласие – не консенсус, это сомыслие. Вопрос – не проблема, это вопрос, который требует немедленного решения. Положение вовсе не ситуация. Ситуация – совокупность обстоятельств, объясняющих создавшееся положение. Застой совсем не стагнация. Стагнация – стоячее болото, из которого нет выхода вообще. Состязательность вовсе не конкуренция, а образ вовсе не имидж, который является надуманным или фальшивым образом, например, лица. Список из числа современных извращений содержания понятия можно продолжать. Это такое же мошенничество слов, по словам Юрия Тынянова, как и предыдущий ряд примеров заимствования. Слова вечно конкретны, а словесно неконкретны, расплываются в мысли. Они приблизительно соотносятся с наличными словами русского языка для сокрытия истинных намерений говорящего или пишущего. Распространяется также скрытое умягчение характеристики, некое потворство инстинкту, условно называемому интуицией. Говорят «ракетир» вместо «вымогатель». Коррупция вместо продажность, ангажированный вместо продажный, харизма вместо благодать, истеблишмент вместо начальства, андерграунд вместо подполья, кэтч вместо бандитизм, борьба без правил, киллер вместо убийцы и так далее. В замене обычных русских слов иностранными наблюдается понижение статуса обозначаемого, некая пиератизация высказывания, любовь – секс. Устранение духовного и душевного компонента в общении. Область – регион. Устранение идей власти. Регионы лишаются власти. Общество – социум. Устранение важного для русской ментальности собирательно-соборного компонента. Народ – электорат, а еще чаще – массы. Уничижительная характеристика как результат компрессии сочетания народной массы, употреблявшегося предшествующие времена более терпимы в отношении к эвфемизмам. Танцы, дискотека, есть перенос посмежности, снимающий реальный объем понятия в пользу внешнего содержания и так далее. Источники поступления таких слов – средства массовой информации, речи элиты и молодежный жаргон. Все три источника отличаются особым пристрастием к хлестким и малопонятным выражениям любого происхождения, которые способны выделить их из среды других, показать особую их образованность и элитарность, черта, совершенно неприемлемая русской ментальностью с ее стремлением не выделяться по-пустому, зряшно, не лезь, не суйся, не высовывайся. Однако внедрение подобных слов, и особенно через экспрессивную речь молодежи, приводит к вытеснению соответствующих им русских слов, а вместе с ними и к снятию важных национальных образов, традиционно присущих русской культуре и сохраняемых внутренней формой славянского слова. Проблема настолько важная, что во многих государствах запрещают бездумное тиражирование англицизмов в системе своих национальных языков. Русская традиция сохраняла национально-русские парные формулы типа «радость и веселье», «горе не беда», «стыд и срам», «любовь да ласка», «совет да любовь», «мир и согласие», «честь и слава» и сотни других, в свободном сочетании представлявших собой как бы законченное аналитическое выражение цельной мысли, личное переживание чувства, радость, горе, стыд, любовь, честь и так далее, согласованное с общественным отношением к нему, веселье, беда, срам, ласка, слава и так далее. В этих формулах проявление той самой общинной черты национального характера, которую русские философы называли соборностью. Однако в свое время литературный язык в поисках слов родового смысла, гиперонимов, стал последовательно заменять эти формулы церковнославянскими, которые включали в себя семантику обоих компонентов сочетания, что и способствовало повышению уровня отвлеченности. Стыд и срам – это совесть, сознательность. Радость и веселье – это торжество. Горе да беда – это скорбь. Совет да любовь – это собрание или сон, или собор. Мир и согласие – соборность. Честь и слава – достоинство и так далее. Устранение высокого стиля в литературном языке привело к совпадению приведенных замен со словами среднего стиля, и тогда в замещении им в качестве слов высокого стиля стали употреблять иностранные слова. Торжество – это фестиваль, скорбь – это трагедия, собрание – это форум, соборность – коллектив, коллективность, достоинство – престиж и так далее, и так далее. Усреднение ментальности, the basic Russian, прямым образом связано с нарушением национальной формы сознания путем разрушения системы русских слов. Семантическое пространство русского подсознания тем самым поддается коррозии. Происходит искривление русского ментального пространства, инициированного непродуманным использованием иностранных слов в значении слов русских. В результате получаем неопределенность в выражении традиционных русских символов. Соотношение между правым и левым, между правдой и истиной, между пользой и добром, между честью и совестью и так далее разрушается или преобразуется. Например, для русского сознания положительно отмечены правый, а не левый, совесть, а не честь, правда, а не истина. Но давление со стороны инородных ментальностей теснит традиционные ценности славянского подсознательного, как оно выражено в русских словах. Современный философ справедливо выразил эту озабоченность происходящим понижением почвы. Это слова Дмитрия Мережковского о том же, но веком раньше. Беспочвенность русского мышления связана с переводом на русский язык западных терминов. Перевод терминов является одним из способов разрыва с дословностью сокрытия обмана, то есть симуляции второго порядка. Перевод делает возможной ситуацию, в которой какие-то слова есть, а предметов, обозначаемых словами, нет, и нет опыта рождения значений, то есть нет уровня приемлемости мира, упакованного в переводимых терминах. Нет дословности как условия того, чтобы были слова. Дословность для того, чтобы что-то раскрывалось словами. Да, такая дословность сохраняется только в слое родного языка. Иначе возникает виртуальная реальность слов, настолько отвлеченных от жизненного смысла вещей, что происходит окончательное отчуждение человека от мира в мир ирреальный. Этому способствуют и словообразовательные возможности языка. Прежде, раньше, степени повышения качества передавались на лексических основаниях. Говорили максимальный, оптимальный, экстремальный, каждый раз все выше. Сегодня тоже осуществляется за счет превербов типа авто, видео, кино, авиа, моно, гидро и так далее. Агглютинативное усиление слабеющей мысли подчас прибегает к словесным шедеврам, вроде произнесенного одним из депутатов «лже-квази-псевдо-демократ» с утроенным повторением близкозначных превербов. Кинобалет, видеобалет, телебалет и так далее предстают в словарях новых слов как виртуальные сущности, эквивалентные реальным балету или чему-то иному. Родовые признаки видео, кино, теле, суть идеи, представленные словом, которое симулирует вещь. И тогда возможны манипуляции со словом, прежде всего заимствованным словом. Вот несколько примеров такой манипуляции в современной практике пиара. Демократия в представлении русских философов возможна только при социализме, поскольку внутренняя форма латинского корня, содержание понятия, предполагает два положения – все для народа и все через народ. Демократия понимается как власть народа в соревновании партий, но без подавления их воли отдельными лицами власти. Совмещение в термине нескольких созначений, второе отчасти противоречит первому, показывает, что в термине «демократия» мы имеем дело вовсе не с понятием, а с символом. И это печально. Символ ведь не определяется, а толкуется каждым в собственных своих интересах. Такими же символами современной публичной речи стали по существу все политические и социальные термины, заимствованные из других языков, обычно на латинских корнях. Например, Конституция предполагает смыслы «основные законы страны вообще» и «основные законы, ограничивающие власть главы правительства или государства» – теория общественного договора. Возможность подмены созначений термина в символической интерпретации может достигать обширных размеров, если это кому-то выгодно. О подменах в понимании символов суверенитет, интеллигенции и так далее уже было сказано. Это важная особенность русского литературного языка, который сам себе ставит логические ловушки. Язык интеллектуального действия вынужден порождать все новые и новые термины родового смысла, гиперонимы, которые способствуют более точному построению логического суждения путем подведение видов в роды, роды в категории и так далее. Это есть усиление абстрактности, как путь к виртуальности мысли. Бесконечность процесса лимитирована наличным составом славянских словесных корней, которые до известного момента можно усиливать посредством словообразования, например, как усиление степеней отвлеченности в ряду слов «бель», «белина», «белота», «белизна», белость. Когда же потенции языка уменьшаются, возникает соблазн к иностранному слову, и оно заимствуется. Становясь же словом заимствованным, оно испытывает присущие русской ментальности изменения, основным из которых в данном случае является развитие смыслового содержания от понятия к символу. Каждый гипероним русского литературного языка в восприятии русского человека с изнанки предстает как символ. Символ и есть гипероним, но гипероним создается, символ же получается в результате развития смысла слова в системе русского языка. И когда это происходит, слова типа «интеллигенция», «конституция», «демократия» и прочее становятся словами русского языка до того, что и Даль включает их в свой словарь живого великорусского языка, а Даль варваризмы не жалует. Демократия для него – народное правление, а не охлократия. Русские философы глубоко проникли в тайны виртуального смысла подобных терминов. Так Иван Ильин, рассматривая символ «суверенитет», показал, что в нем содержится внутреннее противоречие. Призывы националистов к суверенитету делает смысловой упор на независимость от фактически признаваемой ими цивилизации, то есть утверждают то, что внешне отрицают. Аналогичный вывод делает Николай Бердяев о символе классы. Пролетариат добивается свободы не духовной для всех, а экономической, с целью буржуазию заменить собою. И здесь утверждение в отрицании. Иван Солоневич раскрыл внутренний смысл символа «конституция», а Семен Франк – символа демократии и так далее. Во всех случаях мы сталкиваемся еще с одной особенностью русской ментальности, как она проявляется на уровне языка – апофатичность утверждений посредством отрицания. Отрицается род в пользу вида. Тем самым движение мысли противоположно развитию семантики слова, которое, как мы видели, направлено на развитие строго однозначных гиперонимов родового смысла. Мысль и слово противоречат друг другу. В широком контексте происходящих изменений, так или иначе связанных с заимствованиями современной речи, оказывается, что положение не так уж и безнадежно. Внешние заимствованные формы постепенно осыпаются и уходят на периферию употребления. Остаются только специальные термины определенной профессии и те слова общего смысла, которые постепенно втягиваются в систему русского языка и речевого мышления, преобразуются в них, согласно коренным законам русской ментальности, становясь вполне русскими словами. Как и во всех других ситуациях, речь должна идти не о языке, а о речи, и даже о речевом действии, в которое новые слова иностранного происхождения вовлекаются либо по необходимости выразить нечто новое, либо по причине обезьяньего пристрастия самозваных элит к самолюбованию. Но это не смертельно.